Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире. Если пожелаете, звоните к нам в студию 8495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете нам прислать вопрос в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Мои родители зарегистрировали брак в Великий пост. Возможно ли, что заключение брака родителями в Великий пост повлияло на нас, их детей? Возможно ли, что мы получили такое наказание? Я не замужем, брат разведен. И можно ли что-то исправить нам и как?
Сказать, что вряд ли это повлияло. Можно против этого возразить. Тут мало очень информации. Например, два человека, совершенно неверующие люди, зарегистрировали свой брак постом или наоборот в Рамадан. Потом у них родились дети, потом они крестились и стали христианами, и создали семью, домашнюю церковь, и родили одна семья 10 детей, другая 12. Или другой случай. Двое православных христиан зарегистрировали брак Великим постом, прям на крестопоклонный, а потом на Красную Горку повенчались. А до этого никакой свадьбы не было, а как брат и сестра они продолжали жить, как двое помолвленных людей. Третий вариант. Двое православных христиан, которые ходили в церковь и были воспитаны в христианстве, решили регистрировать брак, но не венчаться. И мама им сказала: ну вы хоть постом потерпите уж, так сказать, до Светлой Седмицы хотя бы. Он говорит: да нет, какая разница. Это третий вариант. Поэтому сказать однозначно вот в пост пошли регистрироваться.
С совершенно разные ситуации возникают.
Да, и что на это может повлиять, это одному Богу известно.
Но мы уже об этом много раз говорили, что на человека вообще все влияет. И потом люди-то уже взрослые, и дети-то их. И нельзя сказать, что они прожили безгрешную жизнь. И это тоже повлияло на результат их жизни.
А потом всякие суеверия существуют. Это что же влияет? Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Дорогой отец Дмитрий, раб Божий Василий из Петербурга, я у вас был на 50-летии, на юбилее. У меня такой вопрос. Кто и что мешает похоронить Владимира Ильича Ульянова Ленина и убрать мавзолей со святого места? Вот такой вопрос.
Никто не мешает, можете завтра же приступать. Так что, Васенька, дорогой, Бог в помощь.
Милиция воспротивится, помешает.
Значит, будет мешать милиция. Ну, сразу все выяснится.
У нас на приходе много молодых семей с детьми. Есть желание организовать школу. Хотим идти к нашему епископу с предложением, но с пустыми руками не пойдешь. Подскажите, с чего начать? Поделитесь опытом.
Чего купить? Епископу в подарок, что
ли? С чего начиналась ваша школа, батюшка?
С подполья. Мы существовали нелегально. Потому что у нас не было ни своего помещения, мы даже не хотели регистрироваться в государственных органах, потому что с тех пор, как мы существуем, от государства, ну, только проблемы всякие.
Ну, сейчас...
Ну, сейчас уже требуется. И патриарх благословил, и лицензии есть, и аккредитация, все это есть.
То есть нужны люди, которые хотят это организовать?
Ну, да. И поднимут на себя этот... Тягчайший труд.
Но он стоит того, все-таки дети оказываются...
Ну, как сказать, стоит. Вот, судя по, допустим, нашему родительскому составу, потому что они, ну, к нашим призывам, которые идут от школы к семьям, они относятся... Без должного внимания.
Должно бы, казалось, самые заинтересованные люди, родители.
Да, вот должны были быть. Но, во всяком случае, когда мы начинали школу четверть века назад, родители как-то были более заинтересованы, энтузиазма было больше. Сейчас как-то уже поостыли.
То есть самая большая проблема вот для вас, на ваш взгляд... православной школе такой.
Это родители.
Именно от них исходит что?
Ну, много. Ну, они недостаточно нашими вот, ну, детьми ну, как-то вот готовы заниматься, ну, душу в них вкладывать.
То есть мало содействия школы?
Ну да, они как, все равно, вот как один замечательный сказал человек, мой такой старый знакомый, который возглавляет, ну, очень большое такое воспитательное образовательное учреждение, не буду говорить какое, но мы гораздо больше, чем школа. И вот он сказал, сдают детей, как чемоданы в камеру хранения. И только претензии.
Что плохо хранит.
Ну да, что вот тут вот полоса, тут вмятина, тут там еще что-то. А самих вообще, что происходит с детьми, не интересует. Сдали в отстойник и хотят получить вообще, чтобы они были воспитанные, чтобы они были вот вежливые, чтобы они вот без всяких таких подростковых ну вот инфекций, что идут от школьного фольклора, ну и так далее. Вот, хотят получить в целлофане детей таких, которые делают уроки, которые не проводят дни и ночи в этом, внутри интернета, чтобы не писали всякую мерзость в контактах друг к другу и так далее.
Ну, раз православные, значит, должны воспитать.
Забывая, что вообще воспитывать не школа, а семья. Школа может только содействовать. А если содействие школьное – это единственный воспитательный процесс, а все остальное дано на откуп хитренькой свободной воли маленького человека, то в ответ получается цинизм, двойная жизнь и очень мерзкий результат.
Есть вопросы?
Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Отец Дмитрий, я хотел вот что спросить. Вот в русском доме появилась статья, вот в апрельском, перевод с греческого, значит, Афанасий, митрополит Кипрский, написал как бы возражение на вот предстоящий, так сказать, собор, свои замечания к этому документу. И там, ну, я хотя бы 2-3 пункта, которые он возражает. То есть там говорится в документе постоянно о церквях, о конфессиях. А он говорит, что мы же единая церковь православная, а все остальные либо это расколы, либо, так сказать, ереси. Другое дело, там опять идет разговор о поиске единства с христианами. Он говорит, мы же единая церковь. То есть, а те могут вернуться нам только через покаяние. Потом он там, ну, много всяких вопросов поставил. Он написал в Синод своей кипрской церкви, чтобы эти вопросы рассмотрели. И другое он еще заметил, что, оказывается, изменились каноны Вселенских соборов. То есть голосование будет не каждый епископ, а только у каждой церкви будет голос. То есть даже если епископ кто-то будет возражать, он не сможет, как говорится, ну, как Марк Лифецкий, остановить этот процесс. То есть все будет принято, как уже решили. Вот я хотел как бы прокомментировать его. То есть это, ну, что вы думаете об этом? Спасибо.
Я вообще ничего не думаю. Это настолько находится далеко от моих дум. Я даже вообще как-то не совсем уверен, состоится этот всеправославный собор или нет, потому что многие вот, церкви, они находятся ну, в каких-то таких трудных взаимоотношениях. Я имею в виду иерархию. Вот. А почему они так сделали, что ни один епископ? Это же греки придумали. Потому что они боятся, что русских епископов больше, чем всех греков вместе взятых. Вот и все. А обыкновенные такие греческие хитрости. Ну, а потом... Да что хотят, пусть то и делают. Нас это вообще как-то мало должно волновать-то. Все равно, да собору или нет собору, это решает народ. Сколько было соборов, а церковный народ нет, не принял. Поэтому что там волноваться? Там у греков между собой контры. О том, как греки любят русских, я знаю. Сам слыхал своими собственными ушами. Так сказать, вообще для меня ничего удивительного нет. Поэтому. А каноны, как голоса подсчитывать, это вообще, как решили, пусть так и считают. Просто, ну, действительно, при таком случае вообще собор как-то...
Но не будет ли решение этого собора обязательными и для нашей церкви?
Если на соборе будут участвовать все епископы наши, то они разберутся. Достаточно грамотный народ. Вот. Если будет делегация, то без благословения патриарха никто никакую закорючку там не поставит. А уж наш патриарх поумнее всех их вместе взятых, я имею в виду греческих. Чем мы за патриархом, как за каменной стеной, что нам бояться?
Есть
вопрос? Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Алло, отец Дмитрий?
Я.
Вы меня слушаете. Добрый вечер. Будьте добры, ответьте такой вопрос у меня. Вот были две женщины, да, ну все их знают. Одна была Ванга, болгарская правительница, а другая наша Матрена, ну московская. Ну, только одна признана как ведьма практически, а другая как святая. А они же, в принципе, и та, и другая предсказывали, и та, и другая...
Обождите, обождите, обождите. В каком принципе, миленький мой, вот очень важно, какой принцип?
Ну, а как? Нет, я, может быть, неправильно поставил вопрос. Просто вот как нам отличить?
А вам и не надо.
А как же не надо?
Ну
а
как, я вам говорю, что одна ведьма, а другая святая. Чего вам-то отличать? Чего вы в этом понимаете?
Так это потом уже сказали?
Не
это...
потом, а сейчас вам говорю, что Ванга – это беснование, а Матрона – это святая.
Но ведь к Ванге шли сотни людей, и она им помогала, она их лечила, она им подсказывала.
Обождите, мало ли кто куда идет. А к экстрасенсам, думаете, мало людей ходит?
А чтобы не ошибиться, чтобы не пойти вот к такой...
А уже все, она умерла, все, успокойтесь.
Но она умерла.
И она умерла, и Джуна умерла, и Кашпировский умрет с Чумаком. Не волнуйтесь, все умрут. Но кто пойдет не туда, полагается отлучать от церкви на 6 лет от причастия. С чем вас и поздравляю. Но люди ходят. Люди и в казино ходят, и в пивбар ходят. И еще кое-когда ходит, но я не буду на православном радио это указывать дорожку, куда они ходят.
Батюшка, но есть люди, о которых церковь уже сказала, выразила свое отношение, а есть люди, к которым отношения церковного пока нет.
Как так? Да очень просто. Пойди сходи к соседнему батюшке. Если батюшка скажет, я не понимаю, сходи к епископу местному. Он тебе тут же скажет, какие проблемы-то. Кто самый образованный в округе? Епископ данного округа. Зачем? Для этого и существуют и академии, и всякие там аспирантуры, и докторантуры. Для этого существуют монастыри. Ну, пройди по инстанции. Одного, другого спроси, больше не надо. А уже потом придет время, и вся церковь выскажется.
То есть самому человеку здесь лучше на свое мнение...
Нет, есть такие люди образованные. Их образование духовное покрепче, чем у иного епископа. Можно к таким обращаться. Есть такие миряне... Да нет, ну... Какой-нибудь профессор, который богословие вполне может.
Отец Дмитрий, вы неоднократно говорили в передачах, что жена должна беспрекословно слушаться мужа, как Христа. Что делать, если муж настаивает на чем-то греховном? В случае отказа, буду ли я виновен?
Ну что за глупости? Сказано в Писании, что Бога нужно слушаться больше, чем кого бы то ни было. Даже государя-императора. Ну, все же сказано. Что, а если? А если открываем Священное Писание и читаем?
Ну, недочитанное.
Ну, недочитанное, тогда что тут говорить?
Апостол-то прямо говорит. Жена повинуется мужу во всем, кроме греха.
Да в том-то и дело.
Так что, ну вот.
Ну, так что, катехизис. Даже это, а если, в принципе, говорит, одно и то же. И не понимает, что сам кощунство сказал.
В детстве я был очень обижен на отца, и по наущению своей сестры сказал ему что-то вроде «Будь ты проклят». Отца уже давно нет в живых. Перед смертью я не попросил у него прощения, и теперь меня совесть мучает, хоть я и покаялся в этом на исповеди. Что я могу еще сделать для отца и для спасения своей души?
Для усопшего всегда можно молитву творить об покоении его души. И всегда можно милостынь творить в память его.
Но вот человека мучает совесть, оскорбленно.
А как же? До конца дней будет мучить. Это уж я не могу ничего тут исправить. Если бы отец еще был жив, то я бы обязательно сказал, беги скорее, бери такси, падай в ноги. Папочка, милый, прости. А то люди творят Бог весть что, а теперь хотят комфортно жить.
Гад, комфортно жить совесть не дает.
Никак, ну как? Ничего не сделаешь, кстати, приходится мучиться.
То есть нести это как некую епитимью, а уж там Господь рассудит.
Ну, пожалуйста, как епитимью или как подагру.
Почему не молятся распятому со Христом разбойнику, которому Христос сказал, будешь со мной в раю, если он в раю? Почему не молятся?
А почему клевещут на него? Как-то мы ему не молимся. Очень даже молимся. Вот человеку придет какая-то в голову мысль, и он начинает...
Но не встретил молитвы, не встретил. А может быть, не нашел.
Да в иконостас даже его помещают. В северные врата. Образ разбойника, сораспятого со Христом. В иконостас, где Матерь Божия, где Иоанн Предтеча, где архангелы Михаил Гавриил, где апостолы, где святители, и он там же. Вот взять древний иконостас 16 век, 17-го, там разбойник.
Ну и просто в пасхальных, и, вернее, вот в службах Страстной Седмицы, сколько раз он будет помянут в песнопениях и вообще в службах.
Но это спрашивают люди, которые не ходят в церковь-то. Поэтому икон не видели, песнопений не слышали. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий.
Вы в церковь-то ходите?
Алло.
Я говорю, в церковь ходите?
Я хожу.
Ну, слава Богу.
Хожу.
Слушаем вас с особым вниманием.
В Евангелии есть такие такие слова, что не пришивают новых заплат к ветхой одежде и не наливают новое вино в ветхие меха. Вот как это понять? Вот почему?
Потому что там объяснено, если из небеленной грубой ткани заплатку приложить к ветхой одежде, то эта заплата сделает дыру еще больше. А если молодое вино, которое еще не начало бродить, а в достаточной степени перебродило в старенькие мехи, то разорвет мехи, потому что старый мех потерял свою эластичность. Вот почему.
Но это как такое житейское объяснение.
Ну да, мы-то уже, во-первых, вино у нас мало кто делает в России сам. А если кто делает, то разливает по бутылкам. Мехи не используем. Заплаты на одежду уж с послевоенного времени никто не ставит. Поэтому просто утрачен это, так сказать, навык.
Но вот человек хочет понять, а в чем смысл этих слов Христа?
А в том смысл, что если человек по своим представлениям ветхий, то ему усвоить Евангелие невозможно.
То есть человек должен преобразить свое внутреннее понимание.
Да, да, через покаяние.
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Вас беспокоит раб Божий Андрей. У меня недоумение по поводу медного змея. Моисей медного змея воздвиг, чтобы еврейский народ спасался, когда его кусали змеи.
Да.
А он прообраз Христа распятого.
Угу.
Христос ничего плохого еврейскому народу не делал, а был как агнец. И он и есть агнец.
Так,
а
все
почему
правильно.
Не медный агнец, а медный змей?
А потому что змей – это образ греха. А Христос стал человеком и пригвоздил змея грех ко кресту. Ибо крестом побеждается грех человеческий. Понятно, нет? Надеюсь, что понятно.
В Евангелии написано, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Это нужно строго соблюдать и бояться пособствовать другим нарушать эту заповедь. Или бывают исключения?
Исключения бывают всегда. И поэтому нужно строго этому способствует.
Чему? Исключением?
Нет. Тем, что Бог сочетал, человек пусть не разлучает, не участвует в этом разлучении.
Часто у людей ситуация жизненная, когда другого выхода не видно.
Это дело людей.
Пусть сами.
Они посторонние.
Идут за советом. На себя не надеются.
А советуют, это не есть способствование. А потом, ведь каждый дает свою версию событий.
Иногда очень противоположную. Тому, что уже было.
Конечно.
Отец Дмитрий, вот вы говорили, что из гнилых бревен не сложить ни храма, ни хаты. Как православному человеку вести себя на выборах? Ни одного законопослушного кандидата нет. Графу против всех отменили. Что вы посоветуете, исходя из жизненного опыта?
Я политикой не занимаюсь, потому что не имею вкуса к этой деятельности.
Хватает других важных дел.
Ну
внутри
да,
церковных.
Поэтому передо мной такие как не стоят даже задачи. Как сказал великий русский поэт, писатель, есть тьма искусников, я не из их числа.
У апостола Павла к евреям написано: «Наставляйте друг друга каждый день. Раз в неделю я жену наставляю, но она не исправляется. Может, надо чаще?»
Нет, я не думаю. Просто наставление – это не всегда устная дидактика. Тут нужно использовать все многообразие приемов.
Самое простое. Сказал – человек услышал и понял, и сделал.
Ну вот это еще как сказал.
Но за тем, как мы говорим, мало кто следит.
Ну вот, и поэтому результат не всегда бывает на пятерку.
Это как ребенка ругают за хамство. Он говорит, ну что я такого сказал? Да не что, а как.
Ну да, очень же важен тон. Мне сегодня тоже вот одна женщина сетовала на сынка. Говорит, таким тоном сказал, что я, в общем, обиделась очень.
Ну, трудно уследить за собой. Со стороны виднее, а чужой совет не...
Ну, все трудно, но это и есть жизнь. И можно эти трудности преодолевать по-хамски, а можно по-христиански.
Ну, все христианское трудом дается, батюшка. Таким, что люди, вот столкнувшись с трудностями...
Ну, почему? Бывает, что какие-то вещи и легко. Ну, вот одна женщина мне сегодня сказала, говорит, ну, меня всегда возмущает, когда мусор бросают на асфальт, плюют. А тут вот я видела, одна женщина взяла, смяла пачку уже выкуренных сигарет и бросила. И у меня мысль мелькнула поднять. Ну вот мысль-то была христианская. Осталось чуть-чуть наклониться, руку протянуть и донести до урны. Тогда было вообще хорошо. Вот мы с ней об этом поговорили.
Мысль часто возникает правильная. Но... Может, из-за отсутствия навыка она так уходит?
Нет, ну навык надо понуждать себя на приобретение навыка. Ну, христианство же делание. Ну, так и надо что-то делать такое.
Заметил, что в большинстве церковных свечных ящиков на вопрос человека... У меня умер родственник, заболел ребенок, трудности на работе, что делать? Отвечают, закажите сорокауст, подай записку, на псалтирь, поставь свечку. 7 бед, 1 ответ. Батюшка будет молиться, а вы заплатите деньги и идите спокойно. Но ведь самое важное – это участие человека в литургии, в Евхаристии, а об этом почему-то не говорят. Почему?
Не знаю. Плохо обучены. Те, кто за ящиком стоят.
Вот у человека возникло ощущение, что это какой-то такой целенаправленный сбор денег просто для церкви. Ой, ты деньги неси, а там уж мы за тебя помолимся.
Ну, если это так, то это тоже неправильно. Я помню, когда был еще молодым человеком, тоже... Значит, вот выходишь из храма, и там прямо на улице встречала женщина с подносом с таким. И таким сладким голосом говорила, не жалейте для Бога. И так потрясывала, а денежки, ну, тогда еще в ходу были деньги металлические, позвякивали. Я думаю, во-первых, Богу деньги... не очень нужны, вот, поэтому здесь уже некая содержится неправда. А во-вторых, она так стояла, прям вот, ну, никак ее не обойдешь. Вот, я думаю, что вот когда я буду священником, у меня в храме такого не будет. То есть она сыграла такую положительную роль. Вот, поэтому вот и этот человек, который вот, может, он не станет священником, но он может стать старостой храма и провести инструктаж, и подбирать таких свечниц, которые будут улавливать то, что требуется. И правильный текст давать, чтобы они учили, сдавали его. А он туда еще поставит веб-камеру и онлайн из сторожки будет смотреть, что они говорят. И если после инструктажа они не выполняют, он будет их менять. Тоже будет большая польза. Тогда в одном храме, еще в одном, опять воцарится искомое.
То есть все идет от воспитания людей.
Ну, а как еще? Вера-то требует, чтобы были дела, а ведь Бог требует, чтобы эти дела наши шли не от воспитания, а стали свойством нашей души. То есть это должно начаться с воспитания, а потом это в нас переквасилось, вскисло все. И это стало нашей потребностью, нашей сутью проявления нашей души. То есть это не просто действовать по инструкции, этого недостаточно.
Ветхий Завет – это была подробная инструкция, как действовать.
Ну, более или менее. В иудаизме еще более подробно.
Но Ветхий Завет не спасает никак человека.
Ну, к сожалению.
Да, может, к счастью?
Ну, все-таки какое-то количество людей серьезно это все так изучают, штудируют.
То есть с верой в то, что вот это исполнение закона, это есть богоугодное дело, и больше ничего к этому прилагать.
Но тоже это исполнение не формальное, а осмысленное.
Но сейчас некоторые вещи могут просто показаться странными, если начать их исполнять так, как было раньше.
Ну, может быть, да и сейчас тоже.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, как удержать себя от желания говорить о Боге со всеми? Как говорить и не растерять благодать?
Говорить и не растерять невозможно, а чтобы не говорить, нужно в галантерее купить большую пуговицу от пальто и держать ее все время во рту. Она не будет давать говорить. Вместо того, чтобы, знаете, такое есть, говорит, молчит, воды в рот набрал. Потому что с набранной в рот воды невозможно разговаривать. Но это будет мешать дышать. А пуговица, она даст дышать. Но будет напоминать.
Но надо большую, чтобы не проглотить.
Ну, большую от пальто. И поэтому так подчеркивают. Других способов их просто нет. Если у человека нет воли, чтобы молчать, то надо как-то механически.
Но хочется говорить о Боге. Не о какой-то ерунде житейской, а о Боге таком предмете, который...
Надо человека... делать не то, что хочется, а то, что Бог велит. А Богу совсем не угодно, чтобы человек терял благодать Божию через свое нарушение заповеди, которое есть... Употребление имя Божие в суе.
Святые при встрече, мы читаем в их житиях, иногда часами говорили.
Нет, если ты святой, нет проблем. Прям садись, найди человека, у которого бейджик, свят, 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 и вот с ним... Пожалуйста, обсуждай. Вот. Ну, и только так, чтобы у тебя тоже такой бейджик был. Потому что ты вдруг насчет себя чуть-чуть заблуждаешься.
Что такое справедливость? Важно ли в жизни христианина чувство справедливости?
Это чувство важно, не важно, но оно есть у всех. Но это чувство, как все наши чувства, повреждено. Поэтому у нас людей, существ, которые повреждены грехом, это справедливость, это игра в одни ворота. Поэтому люди все время доходят до суда. В надежде, что там человек, который, ну, нейтрален к этой проблеме, он справедливо. Почему? Потому что каждый говорит, что и я. Это во-первых. А во-вторых, вот особенно это наблюдается при столкновении автомобилей. Все участники авто этого ДТП, а они все врут безбожно.
Ну, хочется не быть виноват.
Нет, хочется, чтобы другой заплатил деньги за то, что ты сотворил. Прям буквальный грабеж. Все, вот все. Это потрясающе.
Ну, наверное, бывают исключения, батюшка.
Не знаю. Я никогда не сталкивался.
А то есть каждый раз, когда возникает конфликт...
Нет, а какой конфликт? Две машины столкнулись. И каждый интерпретирует так, как будто он вообще стоял, меня здесь не было. Ну, что такое? Я был в шоке, поэтому уехал с места происшествия. Ну, в общем, что об этом говорить?
Если мужчина в 35 лет забитый маменькин сынок, может ли он в будущем исправиться? И что можно сделать для его исправления?
Ну как, штангой заниматься? Метанием копья?
Но это если он захочет.
Спорт избавляет человека от забитости. Выпрямляется спина, развиваются мышцы сильной спины. И, так сказать, человек проходит как хозяин по великой родине своей.
Часто люди задают вопрос, как исправить кого-то, но он этого не очень хочет. Там от... Пить не хочет, бросить,
гулять. Нет, если не хочет, то ничем только под замок сарать.
Да, вот как на него повлиять?
Да, вот тебе комплекс упражнений. Вот, записать на видеорегистратор. Вечером приду, просмотрю. Если все сделано, получше есть. А как еще? Ну, есть два пути. Либо человек сам... Либо насилие. А как еще?
Васька, а в какой ситуации вы могли привести пример насилия оправдано?
Ну вот в Сирии. Очень оправдано.
Ну вот насилие над конкретно человеком, когда он что-то не хочет, а живет так, что... И всем создает проблемы, и себе. Здесь насилие над ним. Ну, скажем, принудительное лечение. Или вот...
Нет, ну, принудительное лечение возможно только по суду. А так как? Столовые ложки, так сказать, раздвинуть челюсти и влить туда лекарства? Как ты это вообще видишь?
Ну, может быть и так. Если родственники есть там крепкие ребята.
А зачем?
Ну, таким способом ему благо.
Нет. Так это... Он не считает это благом. Нет, это, мне кажется, совершенно... Ну, это мальчишку там 15-17 лет еще можно, если он там стал баловаться наркотиками. Взять его дом запереть, на улицу гулять не пойдешь. Но это даже никаким судом не будет расцениваться как похищение, удержание там, насильственное. Если это внутри семьи совершается. Это еще можем попробовать. А когда человеку 20 лет, скажешь, извините, мамочка, мне уже в магазине водку дают.
Как победить страсть, с которой сроднилась за много лет, если только умом понимаю, что это грех, а покаяния нет.
Ну, если нет, то и никак.
То есть одно умственное такое понимание не дает результат.
Ну, умственное понимание – это начало покаяния. Осталось теперь взмолиться Богу. Это уже второй шаг покаяния.
Человек говорит, каждый день молюсь Богу, и каждый день падаю в тот грех, о котором молюсь. Почему?
И каждый день вставать и продолжать молиться, пока грех не отступит.
Может быть, не хватает усилия человека в сопротивлении греху?
Это тайна. Может быть, так. А может, Господь и ждет, пока человек смирится до дела. Потому что во многих грехах изначально это бывает гордость. И Бог попускает человека, ну, настолько в грязи вывалится, чтобы он уже о гордости и не помышлял.
С какой стороны на себя не посмотри.
Ну, все свинья.
Все свинья.
Все аккуратно свинья.
Многих интересует, сколько будет Бог меня испытывать. Уже сил нету. И вот что человеку скажешь?
Скажешь, не ропщи.
Столько, сколько захочет.
Нет. Неправильно. Сколько это нужно для спасения души данного человека?
То есть вот когда меру того, что Господь тебе...
Ну, он нам отец. А ропот, он всегда предполагает, что человек в этом сомневается. Что он умнее Бога. Как вот некоторые там думают, что они умнее патриарха Московского и всея Руси. Просто анекдот какой-то.
Ваш, ну это всегда было в народе, покритиковать правительство.
Нет, мало ли что всегда было. Каин убил Авеля. Ламех убил. И так сказать, это, сколько всего было убийств на земле? Ну так и чего? Если это всегда было, в этом есть что-то хорошее, что ли? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Добрый вечер, отец Александр. Вас беспокоит, Александр, я вам часто звоню на радио. Отец Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Вот я знаю, что... Грех самоубийства – это один из тяжких грехов, как и другие. Но если невозможно дальше жить, если люди, которых считаю самыми близкими, в том числе вот жена, сын, равнодушны, безразличны и напрямую доводят до самоубийства, что невозможно, что делать, отец Дмитрий, скажите, пожалуйста.
Ну, тут масса есть вариантов, просто их миллионы. Есть вокруг сотни тысяч людей, которые нуждаются в помощи.
Посвятить им свою жизнь.
Ну да.
Ну вот не каждый человек имеет такую решимость изменить свою жизнь.
Это-то да. Конечно, не каждый.
Вот человек говорит, вот меня там гнобят на работе.
Нет, ну опять, что значит гнобят?
Поменяй работу, не могу.
Ну.
И вот и стоит...
А потом спрашиваешь, а в чем гнобление? Понимаете, опоздаю на минуту, делают замечание. Это гнобление.
Ну вот, да, вот так вот. Уже кажется, что... ну. Где христианская любовь?
Ну, христианская любовь только у христиан. И то не у всех.
Есть вопрос у нас.
Алло.
добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, я совершил один поступок, я не знаю, хорошо я сделал или плохо.
Наверное, плохо.
Может быть.
Скорее всего.
Может быть, так я не знаю вообще, а что потом?
А потом будет очень отрицательный результат.
Вам передали мой вопрос?
Нет.
Вот. Дело в том, что мне надо было бросить курить. Ну, просто хотелось бросить курить.
Надоело. Ну, нормальное желание.
Вот. Я шел в парке, достал пачку сигарет, положил на них зажигалку и сказал, кто хочет взять мои привычки, пусть возьмет мою зажигалку и эти сигареты. Вот. Курить я бросил легко и просто. Ну, хорошо я сделал или плохо, я не знаю.
Я же вам говорю, что плохо. Чего обсуждать? И если бы вы чувствовали, что вы сделали хорошо, вы бы с таким вопросом бы не обращались. А совесть вам говорит, что вы сделали плохо. Поэтому нужно было эту зажигалочку бросить в мусорную корзину, предварительно сжав пачку таким образом, чтобы никто бы не смог воспользоваться вашими сигаретами. Вот и все. Что тут? Знаете, есть такое в лесу животное хорошее, вот, называется ежик. Если вы у него спросите, он вам скажет, что это ежик, вот и то понятно.
Мы живем в европейском государстве и боимся за своих детей в смысле образовательных перемен. В школах уроки гомосексуализма и секс-просвещения на государственном уровне обязательны. Куда деваться? Куда переезжать?
В ту страну, где такого нет. Пока.
То есть это все наступает, и таких стран становится все меньше.
Ну да, конечно. А потом есть еще хороший выход. Это домашнее образование.
Ну вот, надеемся, что люди как-то к нему обратятся.
Нет, а зачем? Хотят, а пусть обращаются, не хотят, пусть кушают большой деревянной ложкой того, что им предлагает этот мир.
Ну, вот одна женщина говорит, мы решили перевести детей на домашнее обучение. В школе на нас посмотрели, как на сумасшедших, и сказали, что они такого нам предоставить не могут. А где-то же дети должны сдавать экзамены.
Не могут? Надо изучить все документы, которые по этому поводу существуют. Надо. Существует городской отдел народного образования. Туда обратиться с жалобой. Там все расскажут. Изучить основной закон. Если мне память не изменяется, он называется Конституцией. Там все про это написано.
Вот не хватает у людей образованности в этом плане.
Так надо немножечко подсуетиться. В интернете все документы, все законы, все напечатано. А то вот в том-то и дело. Так кормят людей всякие всячины. Они покорно едят и дают кушать своим детям. Ну, так а кто тогда потом виноват будет?
Ну да, мне сказали, меня не научили.
Ну и пожалуйста. Но ребенок-то твой.
Может ли мирянин попросить батюшку наложить на него епитимью, если мирянина не оставляет грех блуда?
Может. Сегодня один раб Божий у меня попросил дать ему епитимию, я ему дал. А чё ж, просящему тебя дай.
То есть здесь нет никакого такого самообмана, что вот сейчас я епитимию исполню, и прям все меня грех оставит.
А может и так. Для этого же епитимия и существует.
Но епитимия в виде, ну, каких-то упражнений.
Ну да.
Получается такое исполнение некого правила, может быть, молитвенного, может быть, там поклоны. Вот я кланяюсь, кланяюсь, кланяюсь.
Обожди, а поклоны это что, не молитвенное правило? Поклон без молитвы это гимнастика просто. Уж лучше хула-хуп крутить с молитвой, чем кланяться без молитвы.
Но не есть ли это такой упрощенный путь борьбы с грехом?
Так а путь борьбы с грехом, он очень такой вообще простой.
Сопротивляйся и молись Богу.
Ну да. А правило это что, не молитва, что ли?
А сам человек не может как бы какое-то правило исполнить?
Ну, если ему так проще.
Как некое благословение.
Ну, хотя бы. Нет, ну, существуют такие вещи, допустим, режим дня или график дел, которые нужно сегодня совершить. А что в этом плохого? Не записал, забыл, вот как я.
Ну, некая такая дисциплинирующая.
Ну, это помощь в дисциплине. Дисциплина, это когда ты помнишь, ты ответственен, ты все вовремя выезжаешь, чтобы точно попасть. Это дисциплина. А тут, ну что, уже голова не держит. Надо записать.
Ну что ж, дай Бог, чтобы дисциплина, она нам помогла в борьбе с грехом.
Да, обязательно нужная вещь. Всем доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.